Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем жгучую актуальную книгу Луиса Минанда «Свободный мир», посвященную искусству и философии Первой холодной войны. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Вышедшую на днях в Америке 700-страничную монографию «Свободный мир» называют самой долгожданной книгой этого года. И понятно почему. Луис Минанд – популярнейший критик, постоянный автор журнала «Нью-Йоркер», который читает или хотя бы выписывает каждый уважающий себя интеллигент Нью-Йорке. Минанд занимает почетное место публичного интеллектуала, роль которую так блестяще играла Сьюзан Зонтак. Его книга «Метафизический клуб» о философии прагматизма и ее основателях получила Пулитцеровскую премию. Над новой работой Минанд трудился 10 лет, рассказывая о времени, которое он отчасти и сам помнил. Автор родился в 52-м году. Он строит свое повествование, по его же признанию, скорее как роман, чем обычную историческую монографию. Это история, увиденная глазами целого ряда выдающихся мыслителей, политиков, писателей, философов, всех, кто создал идеологию холодной войны, родившуюся в борьбе с советским тоталитарным режимом. Другими словами, вынесенными в заголовок, главный герой книги – «Свободный мир», который в 20 веке сумел отстоять демократию и спасти свободный образ жизни от самых страшных угроз за всю нашу историю – от фашизма и коммунизма. При этом Минанд строго ограничил хронологические рамки своего повествования. Его интересует 20-летие между 1945 и 1965 годами, то есть от конца Второй мировой войны до начала Вьетнамской войны. Этот период, как бы странно это ни звучало, у автора выглядит золотым веком холодной войны. Оправдывая такое мнение, Минанд пишет, что Америка, да и весь Запад, жили тогда сознанием, что все важно – идеи, картины, фильмы, стихи, а главное – свобода, которая после кошмаров двух мировых войн стала центральным понятием, девизом и фетишом целого поколения. Вьетнамская война расколола общество и отчасти скомпрометировала идеи свободного мира. Но этот большой сюжет Минанд оставил для следующей книги. Сегодня мы с Соломоном Волковым, сами в определенном смысле ветераны холодной войны, обсудим поднятые в книге Минанда вопросы, как всегда в контексте новейших событий и отечественной культуры. Соломон, книга Минанда в сущности целиком посвящена одному аспекту холодной войны, тому, что мы сейчас называем мягкой силой. Насколько оправдан такой подход?
Книга Минанда меня-то привлекла именно этим, его вниманием к тому, что мы называем мягкой силой. Для меня это ностальгические эмоции, ностальгические ощущения по тем временам, когда мягкая сила действительно играла огромную роль в международных отношениях, когда она действительно была силой. Я могу вспомнить наугад несколько таких эпизодов еще периода нашего с вами пребывания в Советском Союзе, скажем, приезд афроамериканской оперы со спектаклем «Порги и Бесс» в Москву. Это была сенсация, которая изменила понимание и отношение к американской музыке. Вот тогда впервые со сцены можно было услышать эту потрясающую оперу Гершвина. Или другой пример – победа Вана Клиборна на первом международном конкурсе имени Чайковского. Это тоже была сенсация, которая затронула широчайшие круги советской публики. Это не касалось только меломанов. Вот сейчас проходят, предположим, конкурсы Чайковского, те же самые в России. Или международные конкурсы музыкальные в других странах. Ну хорошо, какой-то узкий круг людей, специально интересующихся классической музыкой, в это вовлекается. Но победа Клиборна стала таким общесоюзным феноменом. Клиборн стал буквально национальным героем в Советском Союзе, у самых широких слоев населения. Нет такого человека вот в данный момент из той эпохи, я говорю, Ван Клиборн, все знают, кто это такой. Сейчас такое себе представить невозможно.
Минанд пишет обо всех этих событиях и о тех людях, которые представляли свободный мир в своей книге, как о борцах идеологического фронта. Я специально использую советское клише, но переворачиваю его, потому что это действительно была идеологическая война. Существовало две идеологии. Идеология свободного мира. Это идеология свободной выборы, свобода печати, свобода собраний. То есть все, что написано в американской конституции, да и в любой другой западной конституции. То есть на самом деле это были абсолютно ясные, внятные доктрины. Вот что такое свобода выборов?
Мы только что убедились, как это работает, когда предыдущий президент пытался сорвать выборы и не признать их. Но институты свободного мира оказались сильнее. Кстати, у нас другой президент. И вот это вот идеология свободного мира. А с другой стороны была марксистская догма, которая тоже обладала огромной привлекательной силой. Полмира увлекались марксизмом, и где-нибудь в джунглях Анголы или Латинской Америки, или на Кубе, или где угодно существовали марксистские огромные силы. И эта идеология, она тоже имела право на жизнь уже потому, что она верила в свою победу. Вы помните, когда Хрущев сказал американцам: «Мы вас похороним»? Вы помните, когда Хрущев приехал в Америку, ему показали памятник свободы, и он сказал: «Мы тоже ставим памятники своим знаменитым покойникам». Я до сих пор не верю, что это его шутка, но, в всяком случае, она достаточно остроумна. И вот эта вот идеологическая борьба, она составляла суть холодной войны. И Минан в своей книге очень подробно и ясно описывает, как это происходило и какая идеология стояла за всем этим. Нынешняя холодная война, которую развязывает Путин, для меня в определенном смысле загадочная, потому что я не понимаю, что он противопоставляет свободному миру. И это для меня непонятно, с чего, собственно говоря, холодная война должна происходить, если все совсем согласны. Ведь в чем прелесть, в чем изумительная особенность победы в холодной войне? Американцы выиграли холодную войну, Запад выиграл холодную войну, но в результате победили-то и Запад, и Восток. Восток освободился от коммунизма. Это именно то, что Ельцин сказал в американском конгрессе. Это и есть победа для двоих. И в чем заключается идеологическая сила нынешней холодной войны, я не понимаю, а вы?
Вы знаете, Саша, для меня с идеологией я вижу в настоящий момент проблемы во всем мире. Все находятся в поисках этой самой идеологии и никак не могут ее сформулировать ни с одной, по-моему, ни с другой стороны. Возьмем, скажем, это историческое обращение президента Байдена к Конгрессу. Он в этом обращении слово «холодная война», между прочим, не произнес ни разу. Вместо этого он подчеркнуто сказал, и я цитирую это дословно его слова, что нужно доказать, что демократия еще, подчеркиваю это слово «еще», произнесенное Байденом, работает. В Америке мы наблюдаем за очень тревожным явлением, которое и Байден признает, и его союзники. Мы видим поляризацию электората, и мы видим бесславную атаку на Белый дом 6 января, которая является позорным, по-моему, явлением в новейшей американской истории.
Я совершенно согласен с вами, и демократия должна доказать, что она работает. Байден именно это и сказал. Но он имеет в виду, конечно, победу демократии не над Россией, которая стала второстепенной державой, как Обама сказал, это региональная сверхдержава, а над Китаем. Вот где настоящая холодная война сегодня, это с Китаем. Но ее особенности – это совершенно другой разговор. И что противопоставляет Китай Америке, я могу себе представить. Что противопоставляет Россия Америке, я представить себе не могу. Но, может быть, и не надо мне представлять. Давайте вернемся к книге. Среди множества эмблематических героев книги Минанда выделяется несколько нам хорошо знакомых персонажей. Первый из них в книге, в первой же главе, это Джордж Кеннон, американский дипломат, который начинал свою карьеру, Соломон, в наших с вами балтийских краях, в Таллине и в Риге. Кеннон своей знаменитой пятистраничной, 5000 слов, длинной телеграмме сформулировал стратегию сдерживания. Смысл ее, как трактует этот документ Минанд, сдерживает советскую агрессию во всем мире, дожидаясь, пока коммунистический режим со всеми его зверствами вроде ГУЛАГа и чекистов погубит не горячая война, а собственная экономическая и политическая неполноценность. Кеннон верил, что русский народ сам разберется со своими вождями, еще потому, что он был русофилом и говорил: «Россия в моей крови, с ней у меня мистическая связь». К счастью, Кеннон умер после 100 лет. Он дожил очень долгую жизнь. И он дожил до перестройки и видел, как сбылись его предсказания. Будет ли работать доктрина Кеннона сдерживания агрессивных импульсов Путина сегодня? Вот в чем вопрос.
Знаете, я с огромным уважением отношусь к фигуре Кеннона. Его доктрина сдерживания до сих пор, что очень интересно, к ней апеллируют и справа, и слева американские политики. Для них это остается наилучшей формулировкой, что ли, отношения и тогда к Советскому Союзу, и, по их мнению, к сегодняшней России. Но я хочу подчеркнуть, что Кеннон говорил именно о сдерживании, а не об обмене уколами рапира, особенно учитывая, что это рапира – ядерное оружие.
Это и есть доктрина Кеннона. В этом и смысл сдерживания, в том, чтобы противостоять советской агрессии на всей планете и в то же время удержаться от атомной войны. Каждая из сторон ждала, когда второй поразит кризис. Сегодня примерно такая же история. Только я не очень понимаю, как это работает для Путина в этих условиях, когда ни экономический, ни демографический кризис России нельзя никуда деть, что он собирается противопоставлять, кроме ядерного оружия, Западу. Другой важнейший персонаж книги – Джордж Оруэлл, который, я этого не знал, первым и ввел термин «холодная война». Его знаменитая книга 1984, период между 49 и 56 годами, разошлась тиражом в 2 миллиона экземпляров. Переведенная на 60 языков, она заложила фундамент идеологии холодной войны для широких масс. Одно дело – трактаты философов, экономистов, ученых. Они не для массовой публики. Оруэлл был для всех. С явлением Оруэлла в книгу Минанда приходит острая тема бывших левых. Оруэлл сам был бывшим левым. Одни разочаровались в коммунизме еще до войны, после заключения союза Сталина с Гитлером. Другие – после закабаления Восточной Европы после войны. Третьи – после подавления восстания в Венгрии. Четвертые – после разгрома Пражской весны и так далее, вплоть до Афганистана, чему уже и мы, Соломон, были свидетели. Вы ведь знаете бывших американских левых. Что это за люди?
Это очень интересный вопрос, Саша. Американские левые – это тоже чрезвычайно разнообразная группа. Эволюционировали они тоже в разные стороны и по-разному. С одной стороны, это Аллен Гинзберг, с которым я познакомился здесь через Вознесенского. Вознесенский привел меня к Гинзбергу. С другой стороны, Сьюзан Зонтак, с которой я познакомился через Иосифа Бродского. Зонтак и Бродский были близкими друзьями. Так вот, скажем, эволюция Гинзберга. Он скорее, будучи левым и выступая здесь, в Соединенных Штатах, как представитель контркультуры, оставался то, что мы называем симпатизант, если угодно такое слово. Он скорее оставался симпатизантом Советского Союза и таковым в 1997 году и умер. Приезжал в Советский Союз и эпатировал там своим нестандартным, скажем, поведением даже советскую культурную элиту того времени, которая принимала его с восторгом. Сьюзен Зонтак, у нее эволюция произошла именно под влиянием Бродского, в прямо противоположную сторону. Она стояла на крайне левых позициях, она выступала против участия Соединенных Штатов в войне с Вьетнамом. А под влиянием Бродского она очень сильно поправила Сьюзен Зонтак, очень сильно. Особенно это было понятно на примере, помните, история с солидарностью в Польше, введением там военного положения и все эти дела. А она резко изменила свою позицию под влиянием Бродского и выступила резко, открыто против тогдашней политики польских и советских властей, чем вызвало крайнее неудовольствие ее бывших союзников по левой фракции культурной. Тем не менее, такие вот разные пути, разные судьбы, используя название советского кинофильма.
Интересно, что в Нью-Йорке, здесь у нас в Нью-Йорке, особенно сильны были левые симпатии перед войной. Весь Гринвич-Виллидж считался троцкистским. Троцкизм был такая разрешенная альтернатива Сталину. Поэтому многие писатели, ну, например, такой замечательный американский классик, как Сол Белло, был троцкистом в молодости. Им казалось, что это способ соединить все хорошее в коммунизме и отрицать все плохое в коммунизме. Но они довольно быстро разочаровались во всех левых симпатиях. Но до войны, мы вспомним, например, Фолкнера. В его трилогии «Деревушка», «Город-особняк», которую в России как раз все читали, потому что она была доступна, в каждой библиотеке стояли эти книги, самые положительные герои были американские коммунисты. Там была пара американских коммунистов, которые были по-настоящему честные люди. Я застал еще людей, ну, мои ровесники, которые жили во время холодной войны в Америке. Я их спрашивал, как вы представляли себе холодную войну, когда она была в рассвете, когда это был зенит противостояние двух систем. Любопытные ответы были. Они не верили в холодную войну, примерно так же, как мы не верили в американскую опасность. Мы не верили, что Америка нападет на Россию, что она только и ждет, как бросить атомную бомбу ястребы из Пентагона. Но мы над всем этим смеялись. Выясняется, что наши американские сверстники относились к этому примерно так же. И для них тоже им казалось, что русская опасность, красная чума, которая грядет с Востока, это политический ход для людей, которых они не любили, для политических противников. И в этом смысле между нами было гораздо больше общего, чем могло бы показаться. В последнее время появилось несколько фильмов, посвященных эпохе маккартизма. Например, только что на «Оскаре» был фильм «Манк», где рассказывалось о борьбе против коммунистов в Голливуде. Другой есть фильм «Трамба», тоже посвященный борьбе против коммунистов в Голливуде. Это Трамбо, это сценарист замечательный. По его сценарию поставлен фильм «Римские каникулы», я только что его пересмотрел. На что я обратил внимание? Это на симпатию, с которой изображены американские коммунисты. Они хотят добра, они хотят не все взять и поделить. Они хотят чуть-чуть взять и поделить. Они хотят справедливости, но уверенной справедливости. Это явно симпатичные люди, которые ненавидят Маккарти, ненавидят этих страшных консервативных политиков, которые портят международную жизнь. И это выглядит, конечно, наивно, потому что я бы этим коммунистам сказал, вы прочтите «Архипелаг ГУЛАГ», прежде чем что-либо говорить. Но тогда «Архипелага ГУЛАГ» еще не было. И в этом отношении роль Солженицына в «Холодной войне» огромна. Но Минант до этого еще не дошел. Он становился на Вьетнамской войне.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем культуру Первой холодной войны и ее уроки, столь актуальные в наше время. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Соломон, во второй части нашей передачи я хочу обратиться к близкому нам музыкальному сюжету. Это «Битлз». Минант считает чуть ли не самым важным оружием в победе над тоталитарным режимом в «Холодной войне» группу «Битлз». В конечном счете не Пентагон, а студия «Эбби Роуд» победил Кремль, Маркса и компанию. Вы согласны с такой грандиозной оценкой?
О, да. Когда я говорю или думаю о «Битлз», и когда я говорю о «Битлз» с моими ровесниками, то более впечатляющего культурного события, которое бы пришло к нам с Запада в Советский Союз в те годы, это где-то конец 60-х, начало 70-х годов, я не могу себе вообразить. Это будет звучать кощунственно, но для многих моих сверстников явление «Битлз» это было равно явлению Христа народу.
Как мы помним, «Битлз» так и сказали, мы популярнее Христа.
Да, что вызвало грандиозный скандал в Соединенных Штатах, вплоть до сжигания и уничтожения их пластинок здесь. Им не раз приходилось вызывать такую гневную реакцию со стороны консервативного лагеря на Западе. Ну и как и в Советском Союзе тоже, между прочим. Я до сих пор помню эту маленькую пластиночку советскую «Битлз», которую мне тогда удалось купить, ее, конечно, достать было невозможно, которую я переслушал вновь. Это был какой-то мгновенный удар. У Бунина есть рассказ «Солнечный удар». Такое же впечатление у меня тогда осталось и на всю жизнь от прослушивания «Битлз». И я должен сказать, что по сию пору ничего в новой западной, причем я даже не скажу поп-музыке, потому что явление «Битлз» – это нечто гораздо более широкое. Я их сравниваю, их творчество, с песнями Шуберта. Это для меня явление на таком же самом высоком уровне. И ничто не может сравниться с тем впечатлением, конечно, которое «Битлз» на меня и на, не побоюсь сказать, миллион моих сверстников произвело.
Дело еще в том, что «Битлзы» победили в «Холодной войне». Это тезис Минанда очень интересен и своеобразен. Почему, собственно говоря? Что такого произошло? Ну, еще одни рокеры. Я специально из-за Минанда прослушал курс лекций о «Битлзах», пересмотрел фильмы с «Битлзами», посмотрел тексты их песен, чтобы понять, что, собственно говоря, случилось тогда. Это довольно трудно понять, но в контексте «Холодной войны» «Битлзы» выглядели совершенно не так, как сегодня. Дело в том, что Англия 60-х годов – это уже не была сверхдержава. Она уже не правила морями, это уже был маленький изумрудный остров, как говорил Шекспир. Но в ответ на ослабление империи, в ответ на распад империи, Англия произвела нечто более важное, а именно реванш она взяла в области массовой культуры. «Битлз» и «Джеймс Бонд» победили в «Холодной войне». Этот тезис Минанда, он мне очень нравится, хотя я не очень понимаю, почему. С тех пор изменилось все. «Битлзы» каким-то образом взорвали привычный образ жизни. Никоим образом не словами, потому что слова их, особенно первые песен, были никакими. Но музыка действовала на подсознательном уровне, и она означала одно – свободу. Причем эта свобода была не артикулирована. Она не была свобода от чего-то. Ну, скажем, никто не говорит, что это свобода от тоталитарного рабства. Ничего подобного. Это была свобода как таковая. И эта свобода работала две стороны. Не только свобода была для тоталитарных стран, такие как Советский Союз, в котором мы тогда жили, но эта свобода разрушала и истеблишмент в Америке, на Западе. Она создавала контркультуру, которая полностью изменила ход нашей жизни. Минант до этого не доходит. Но ведь мы помним, что когда «Битлзы» появились, появилась и контркультура, и во времена Вьетнамской войны уже совсем другая была обстановка в мире. И это произошло благодаря совершенно, казалось бы, беззлобным песням «Битлз». И тем не менее они сокрушили статус-кво. И вот это вот уже статус-кво уже никогда больше не был таким.
В Советском Союзе первоначальная реакция официальной верхушки на Битлз и их музыку была резко отрицательной. Такой очень неглупый и очень талантливый человек, как композитор Никита Богословский, к сожалению, также печально прославился тем, что в печати обозвал их жучками-ударниками, по-моему, даже говорил о каких-то навозных жуках в связи с этим делом.
У меня есть эта вырезка из «Крокодила», где написано, насколько они еще могут быть на сцене. Полгода, года, потом все забудут этих парней из Ливерпуля.
Парни из Ливерпуля – это еще ничего, а вот навозные жуки – это, пожалуй, будет посильнее. И вы знаете, для нас тогда еще молодых реакция старшего поколения, мне она была удивительной. Я смотрел на людей, которые встречают в штыки Битлз, как на каких-то мастодонтов.
Соломон, вы говорили о том, что в Советском Союзе в это же время родилось параллельное явление, освобождающее влияние музыки.
Да, конечно, это в первую очередь имена двух очень не схожих фигур, и отношение к ним может быть разное. Это Высоцкий с одной стороны, и Окуджава с другой. Есть поклонники и того, и другого в одинаковой степени. Есть люди, которые предпочитают, как я, например, Окуджаву по многим соображениям. Есть люди, которые, опять-таки, я уважаю их мнение, предпочитают Высоцкого. И мы можем вспомнить, что Бродский, который, думаю, не очень высоко ценил Окуджаву как поэта, восхищался именно как поэтом Высоцким.
А в чем вы видите параллель между нашими бардами и Битлсами? Именно в общественном смысле.
Это была освобождающая вещь. Ведь до этого советская песня, до бардов, она была официозной. Я не побоюсь этого слова. Пели, и даже в компаниях пели только то, что раздавалось из репродуктора. А песни бардов ведь очень длительное время ни из каких репродукторов, ни на каких пластинках не появлялось.
Давайте завершим нашу беседу одной песней Битлз, которая стала легендарной именно не только в России, конечно, но в России особенно, «Back to the USSR». Есть очень много трактовок этой музыки, и этих слов особенно, конечно. И одна из них говорит о том, что это сатирическая песня Маккартни, который высмеивал советского шпиона. Он возвращается из Майами в Россию, потому что русские девочки, московские и украинские, как там сказано, лучше. И поэтому он возвращается, наконец, с проклятого Запада в родной Советский Союз. И я вас уверяю, что когда мы слышали эту песню, ничего подобного в ней не услышали. Потому что мы не вслушивались в эти слова, не понимали этого контекста. Для нас это была просто музыка. Тем не менее, песня эта очень противоречивая реакция вызвала во всем мире. И, в частности, она была написана через 3 месяца после вторжения в Прагу советских войск. И в Америке говорили о том, что этой песней Битлсы прославляют Советский Союз, что на самом деле было прямо наоборот, это была пародия на Советский Союз. Как вы относитесь к этому опусу?
Очарование и гениальность песен Битлз заключается в том, что буквально каждая из их выдающихся песен может быть истолкована десятками разных образов. Вот эта многослойность и есть признак, по-моему, всякого великого произведения искусства. Оно может быть интерпретировано самым разнообразным образом. То же самое случилось, конечно, с этой песней, особенно, может быть, с этой песней, потому что все творчество Битлз в итоге, даже когда оно глубоко лиричное, нежное, все равно всегда есть какой-то такой элемент иронии в ней, элемент такого сюрреализма, который меня чрезвычайно привлекает. И вот этот вот сюрреалистический момент особенно, по-моему, ярко проявился вот этой песне «Back in the USSR», обратно, возврат, так можно условно перевести, в Советский Союз. У меня дома стоит книга моего доброго знакомого, к сожалению, он ушел молодым из жизни, Иэна Макдоналда. Он автор книги, целиком основанной и посвященной разбору мемуаров Шостаковича, опубликованных мной здесь, на Западе. И мы по этому поводу с ним часто переговаривались по телефону. Он жил в Лондоне, звонил мне, мы обсуждали вещи всякие, связанные с Шостаковичем. Но он прославился своей фундаментальной книгой о Битлз, изданной в 1994 году. Она называется «Revolution in the Head». «Революция в голове» – это такой вот условный перевод. Всего ему было, к сожалению, 54 года, когда он ушел из жизни. Книга эта, кстати, открывается очень показательным эпиграфом. Арон Копленд, американский композитор, сказал, что если хотите узнать о 60-х годах, то слушайте музыку Битлз. Очень такая исчерпывающая, по-моему, цитата, исчерпывающая определение значения Битлз во всем мире.
Интересно, что Аллен Гинзберг, которого тут упоминали, приехал в Венецию, чтобы посмотреть на последнего поэта классика модернизма Эзру Паунда. Конечно, Эзра Паунда был с чудовищной репутацией, антисемит, фашист и так далее, но, тем не менее, американские битники его ценили как классика предыдущей эпохи. И что же он привез в подарок? Вот он хотел показать свое поколение Гинзбург. Он привез комплект записей «Битлз». А вот это поэзия сегодняшнего дня. Любопытный жест.
Значит, это песня потрясающая, с сильным сюрреалистическим оттенком. У Макдональда в его книге есть подробное объяснение, как буквально на записях, на репетиции и потом на записи этой песни трансформировались слова к ней. Начиналось это все как насмешка над тогдашним лозунгом «Сделаем Соединенное Королевство великим опять», напоминает нам, конечно, о лозунгах недавнего прошлого Соединенных Штатов. Потом это трансформировалось по ходу, опять-таки, записи «Я поддерживаю Советский Союз». Затем это было обратно в Соединенные Штаты. Это все вот это вот такая, то, что мы называем непереводимая игра слов. И, наконец, вот это откристаллизовалось «Back in the USSR». Вот сама эта трансформация, сама импровизационность этого процесса свидетельствует о том, какая это потрясающая песня, и мы ее сейчас с вами послушаем.
Вы слушали подкаст Александра Гениса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждали книгу Луиса Минанда «Свободный мир. Культуру Первой холодной войны и ее уроки, столь актуальные в наше время». Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.